Но сейчас хотелось продолжить дальше мысли о нуждах наших, нуждах служения, в нуждах миссионерских полей. Мне хотелось прочитать место такое, знакомое нам, напоминали вы его уже. Это 16 глава Деяния апостола. Прочитаю два стиха, 9 и 10. «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его, и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После сего видения тот час мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывает нас Господь благовествовать там». Приснился муж-македонянин и просил, приди и помоги нам. Братья, как мы реагируем на просьбы, когда нас просят? Как мы реагируем, когда нам что-то дают? Я понял так, что когда говорят «возьмите», лес рук, и очень легко. Но сколько раз приходилось распространять какие-то отпечатанные здесь трактаты или еще что-нибудь. Моментально, фотографии. Проблем нет, моментом раздавать. А когда приходилось ставить вопросы, что надо собрать что-то, начинаются трудности, начинаются проблемы. И мы меньше способны на это быстро реагировать. И мне хотелось начать вот именно с этого слова или обращения. Как достучаться до наших сердец? Что для этого нужно? Что я имею в виду? У нас много таких переживаний, много таких нужд и особо в плане участия в служении и в плане того, чтобы находить тружеников. Здесь собраны в основном служители, несущие какую-то ответственность в церкви, большую или меньшую. Я понял так, что без помощи пресвитеров никакую такую работу не сделаешь. У нас много переживаний в благовестии, и приходится обращаться к вам, к служителям. Реагирует по-разному. Иногда чувствую, что брат переживает за это, сам готов бы был поехать. А иногда, если так грубо сказать, то и бывает и палки в колеса, как говорят. Да? Какое-то предложение есть, обратились, попросили, что-то сказали, а там начинаются рассуждения. Долгие рассуждения, обсуждения, потом, может быть, где-то и тебя обсудят. Да? Зачем вообще... и обратился, и просил, неразумно ты это сделал. Поэтому хотелось как-то так сегодня, может быть, достучаться до сердец, чтобы мы все поняли, что все это дело в целом благовестие, это дело церкви, это дело Божье. Это не дело просто одних благовестников, тех, которых поставили ответственными, пускай они это все и думают, и двигают. А мы будем со стороны наблюдать, если он неправильно сделал, мы его еще и поправим где-то, да? Такие могут быть моменты. Хотелось бы, чтобы мы как-то в это включились, чтобы мы дружески к этому отнеслись. Знаешь, когда приходишь к другу какому-то, да, то, у меня оно так, когда к другу идешь, то есть такая надежда, что друг тебе не откажет. Попросишь его так от души, если тебе, так сказать, друг не просто на словах, а на деле, не откажут. Поэтому мне хотелось бы, чтобы как-то мы действительно дружески отнеслись к этому делу и могли в это включиться, могли об этом начать рассуждать, могли начать об этом думать, предлагать что-то. Мы не можем всегда правильно все объявить и сказать, у нас всяких много ошибок бывает, да? Но когда такое отношение дружеское с любовью, когда тебя с любовью, может быть, и поправят, и выслушают, вникнут, помогут рассудить, предложат что-то лучшее, тогда это легко. А когда тебя так выслушали и чувствуешь, тебя до конца и слушать-то сильно не хотят, ты назойливый тогда и не хочется, и, может быть, и говорить, и рассказывать. Поэтому такая, просьба или обращение такое, просьба такая у нас есть ко всем братьям, присутствующим здесь служителям, откликнуться на то, что уже было сказано, что мы и еще хотели бы сказать, что бы мы хотели бы еще попросить. Какие наши нужды? Мне хотелось бы немного перечислить, а потом еще об этой просьбе и молиться, и как решать эти вопросы, поговорить. Ну, острая, общая такая наша нужда – это недостаточное количество служителей. Всех, можно сказать, видов или всех рангов не хватает в каждой церкви служителей, особенно благовестников. На это хотелось потом бы еще остановиться. 90 церквей Сибирского объединения вообще не имеет служителей рукоположенных. Это, ну, довольно такая большая цифра. О чем она говорит? Она говорит о том, что эти церкви нужно постоянно посещать, нужно нести попечение. И кто это будет делать? Нагрузка это ложится на служителей в церкви. Там участвуют, конечно, и диаконы участвуют, и благовестники в этом, и пресвитеры, и все равно не успеваем. Недостаток попечения чувствуется. В результате благовестия образовалось 503 группы, новых группы, которые надо посещать, которые нуждаются в постоянном попечении, там маленькие группы совершенно еще. Если говорить о благовестниках, то у нас в нашем объединении на 2006 год 34 рукоположенных благовестника. Но если этих благовестников сюда брать и пригласить впереди, начать спрашивать, ну, одного спросить: брат, как у тебя здоровье? Он скажет: у меня сахар, у меня то, у меня второе. Другого спросить: а у тебя какая нагрузка? Он скажет: да, я благовестник, но теперь я уже ответственный за церковь, я ответственный за стройку, на мне лежит периферия. Когда ему благовествовать, когда ему что делать? То есть из этих 34, наверное, добрая половина, она уже настолько загружена и перегружена, что до благовестия, до, ну, настоящего, уже и не доходит дело. Поэтому в этом есть острая нужда в том, чтобы были рукоположены еще благовестники. И хотелось так, ну, обратиться и попросить, чтобы, ну, как-то об этом переживали, молились, родили, видели в этом нужду, что в этом нужда очень большая, и чтобы избрали ответственных благовестников по регионам, которые бы для этого были бы свободны, которые могли бы эту работу как-то направлять. Я вот вспомнил Моисея. Когда он выходил из Египта, то народ израильский под его, ну, предводительством пошел. Это, ну, примерно, богословы так рассуждают, около 3 миллионов. И какая на нем была нагрузка, одному все это делать ему было, я себе это не представляю. Но у него был разумный тесть. И вот один прекрасный момент, он пришел, так со стороны посмотрел, он был человек опытный, постарше уже, привел жену с детьми, там написано. И Моисей говорит: слушай, не сможешь ты справиться с этим всем народом, ты один все это делаешь, судишь, тебе обязательно надо порядок навести в твоем служении. Тебе надо избрать по количеству людей судей, чтобы они судили, занимались, там 100 начальников, 1000 начальников поставить, а ты уже будешь такие, ну, дела вести, то, что тебе под силу будет. Они тебе будут большими помощниками. У меня такая мысль пришла, думаю, если у нас так не распределить эту работу, она может просто у нас идти хаотично и потом и совсем прийти в упадок. Поэтому благовестие, оно очень сильно нуждается в таком распределении, чтобы, если, ну, ответственного одного похоронили, да, другого переизбрали, теперь мне со своими неспособностями, со всеми это все делать, как я с этим справлюсь, да? Поэтому я так рассуждаю, что нужна огромная помощь в этом, чтобы по регионам были избранные братья, ответственные за этот регион, которые могли бы на местах вот эту работу осуществлять, как-то направлять ее. И второе в этом направлении обращения, чтобы в каждой церкви был тоже избран брат, который родил бы и направлял бы как бы как-то работу благовестия. Этот брат в церкви может быть и не рукоположенным сразу же. Так мы начинали в свое время, назначали ответственных, они в этом плане как-то, ну, родили, переживали за это. Прошло время, кого-то из них рукоположили. Но когда есть тот, который как-то направляет, переживает, радеет, тогда что-то двигается, что-то делается. Если нет, то вот такое хаотичное, все это, оно очень быстро приходит в упадок. карту сейчас посмотрим. Значит, в 90-м году вот такое количество, ну, сибирского объединения было точек и групп. А в 2007 году это количество в несколько раз увеличилось. Ну, правда, за это время и рукополагали братьев, все это так, но количество групп растет в несколько раз быстрее, чем рукополагают братьев. И особая нужда вот в этом служении благовестия на сегодняшний день – это нужда в миссионерах. Ну, мы так их называем сегодня. Но это те братья, которые могли бы выехать на новые места и участвовать там в служении благовестия. Это часто бывают нерукоположенные братья, но которых Господь позвал, которые услышали голос Божий. Знаете, они могут быть несовершенными. У нас, ну, опыта еще немного в этом. И много ошибок сделано за это время. Ну, кто рвался, так сказать, или кто ревновал, тех и посылали, а потом где-то обжигались. Поэтому мы так понимаем, что без помощи пресвитеров в этом деле не справиться. Так много раз уже было. Ну, зажигательная проповедь. Обращались к молодежи или на братском. Братская молодежная только кончилась, уже подходит, готовы ехать. А мы даже имя не знаем его, как ему ответить. И мы направляли к служителям, потому что служителя в церкви лучше знают эти души, могут рассудить. Но хотелось бы так все-таки сказать, чтобы требования не были чрезмерно завышенными. Потому что многие, так вот, которые начинающие миссионеры, тружники, кто выехали на места, они не были такими, каких мы видим их сегодня. Они были робкими. Но, я думаю, должно быть какое-то главное направление, должна быть богобоязненность и какое-то соответствие. И сейчас уже и миссионерские курсы проходят, на которых многие темы затрагиваются. Это очень хорошо, я считаю, очень уместно. Ну так, такие семьи, таких братьев спаслась сперва на эти курсы, чтобы они побыли там, послушали эти темы, эти беседы, и могли как-то сами определиться, с ними там беседы ведутся личные. Теперь хотелось несколько слов сказать о тех, которые выехали. Уже это было сказано, что чувствуется острый недостаток попечения. Ну что можно сказать? Мы пытались делать, что могли. Часто причина в недостатке информации. Всех посетить невозможно, а те, которых церковь где-то и послала, и получился разрыв с церковью, то недостаток информации он привел к тому, что и недостаток попечения. Ну, пытались как-то организовать посылки, и оно так и получилось, где-то чаще получили. Я думаю, что, может быть, больше братья Сибирского объединения больше, ну, попечения получили. Те, которые выехали из других районов, были оторваны от церквей, они меньше попечения получили. Мы можем только попросить прощения у Бога и у братьев, где так получилось. Но чтобы Господь дал нам милость и умудрил дальше вот так вот образовать этот совет содействия, чтобы никто не был забыт. Чтобы попечение совершалось и духовно, и материально. Другая сторона, это, ну, седьмой кадр. Есть семьи, которые переехали на время, планировалось, может быть, на 2-3 года. Где-то Господь сердце их расположил дольше потрудиться, где-то обстоятельства так сложились. И они остались на этих местах и живут там уже 10 и более лет. Выезжали они с маленькими семьями, 1, 2, 3 ребенка. Теперь у них уже там семьи до 10 детей. Детям учиться негде там. Нету, кроме, может быть, школы, там, начальных классов или еще чего-то, получить образование негде. Эти семьи стоят перед вопросом, что им из-за детей приходится выезжать в города. Кто их заменит? Бросить они эту маленькую пасту там просто не могут. И у многих, ну так, в сердце преломляется, совесть так сказать, подсказывает, что они не могут бросить. Они как бы разрываются. есть большая такая, очень острая нужда заменить такие семьи, переехать туда новым. Или в некоторых случаях эти семьи заменить на короткое какое-то время, чтобы они могли выехать в отпуск. В частности, мы опять, ну так, молились, переживали, думали об этом. Вчера на общении благовестников спрашивали, не утратили ли себя еще конференции по благовестию. Ну, поняли так, что нет, что в этом есть еще большая необходимость. Это связано с большой жертвенностью, большими финансовыми расходами. Но я считаю, понимаю так, что играет очень важную роль вообще в духовном состоянии, вообще во всем этом служении. Братья и сестры, свидетельства некоторых я уже слышал, уставшие вот так уже, ну, вымотанные, так сказать, духовные, физически, может быть, и в состоянии здоровья, побыли на этой конференции, поехали уже с утешенным сердцем, ну, теперь можно и дальше трудиться. То есть Господь эту конференцию, свою работу в этих сердцах произвел. А чтобы им сюда приехать, их нужно было кому-то заменить. А там на месте остались где-то кто-то из детей. У некоторых остались коровы, хозяйство. И нужно было подбирать туда, чтобы их заменить таких, которые могли бы и коров подоить. А у кого-то, может быть, и огород там остался. Поэтому этот год – это опять новая задача. Дальше мы планируем в конце августа, мы эти числа объявим. Если Господь усмотрит, молиться, чтобы Господь дал милость снова повторить это, провести эту конференцию. Но вся эта подготовка займет много сил и времени, и средств. Братья подходят и задают такой вопрос. Ну вот некоторые готовы бы поехать потрудиться, но на постоянно они не готовы. Можно ли как-то сократить эти сроки? Братья, эти нужды, они тоже есть. Возможности эти тоже есть. В целом, ну, такой, можно сказать, порядок есть. Есть места, где есть острая необходимость, чтобы выехать, жить там и трудиться там на месте, ну, можно сказать, неопределенное время, может быть, долго. Есть места, где трудятся миссионеры, которые нуждаются в помощнике. Сегодня это место уже было сказано, Господь по два посылал. И многие, сколько я знаю, беседовал, говорят, по два надо посылать. И вот мы знаем, в Канске там получилось по два, но не сразу же. И пока были по одному, было трудно, были переживания. А когда смогли по два, и когда и духовная гармония была, а физически делились между собой, кусок хлеба, я знаю, пополам делили, Бог благословил, и мы имеем, ну, сегодня благословение в этой церкви. Поэтому есть такие места, где нагрузка увеличилась, и нужда помощи. И физической, и духовной, и нагрузка увеличилась. Теперь не только одно место, а брат живет там, на этой точке, обслуживает, может быть, 5-7 мест, и он разрывается. Есть нужда в том, чтобы переехали в помощь просто. Это легче, чем нести всю эту ответственность. Есть нужда, где бы могли бы поехать, потрудиться, может быть, на какой-то более короткий срок, и 2 месяца, и полгода. Я думаю, что это надо бы нам учитывать. А вообще, в целом, дух миссионерства, он как-то ослабевает, и он нуждается в поддержке, нуждается в подкреплении, нуждается в ободрении, нуждается в слове. Я так думаю, что нам нужно на общении благовестников это учитывать, чтобы было слово ободрения такое сказано. И нас часто Борисяк утешал, когда мы уезжали. Он нам не говорил так, что ну вот поедете и привезете отчет. Я говорил так, вот там в одной местности один брат 7 лет ездил, посвящал, назвал количество деревней, и не было ни одного покаяния. А потом, после этого срока, периода такого утомительного труда, начались в одно время покаяния во всех этих местах, и Господь благословил. Знаете, с таким напутствием ехать легче, когда тебя не ждут отчета, когда приедешь, ну, сколько там покаялось, рассказывай, да? Ну, сказать, как есть, и переживания, и все. Но не всегда сразу же так все получается. В этом году в Пелиду мы крестили одну сестру, которая 9 лет тому назад первый раз услышала слово благовествования от брата Валентина Яковлевича Фот или в поселке Мама. 9 лет прошло, пока она дошла до крещения. Поэтому эти посевы и жатвы, они переплетаются, и нужно продолжать сеять, продолжать это делать. Хотелось, ну, как бы озвучить, может быть, еще такое. Мы уже раздали много таких трактатов, буклетов мы их можем назвать, с таким названием «Приди и помоги нам». Нам бы хотелось, чтобы они послужили таким как бы примером к тому, чтобы еще сделать описание. Здесь описание мест, где есть острая нужда, куда нужно переехать, куда нужно переселиться. И здесь как образец, здесь указано место, указана численность людей, может быть, группы, какое-то краткое описание. И многие братья уже взяли, еще вот на столе есть такие трактаты, буклеты. Хотелось бы, чтобы мы не просто ее как закладку взяли, красивую, с оформлением, с этим. Сами прочитали в церквах в наших, об этом рассказали, донесли эту информацию как предмет молитвы. Но одна из точек, которая здесь описана, она уже в стадии развития. Это поселок Киренск. Мы уже много лет молились об этом районе, переживали. И этот вопрос переселения туда в стадии развития, сейчас такой период сложный, инфляция идет с деньгами, такое все, да? И там все дорожает. И пока мы туда приедем покупать, может быть, дом, который там нашли, еще подорожает, переживания в этом есть. И чтобы могли теперь подать на листочках описанные, названные места, где есть острая необходимость переселения, где, может быть, и на короткое время нужно или в помощь переехать, чтобы это все указали, чтобы мы могли это разобрать и поместить в Сибирские Нивы, чтобы это стало доступной информацией для наших церквей, чтобы могли об этом говорить и молиться. Передали такую записочку. Я думаю, что это зов или проявление многих сердец, но здесь именно об одном месте говорится. Предлагаю особо помолиться о местах переселения, обозначив их напоминанием и попросить служителей больших церквей еще посмотреть ряды свои, усматривая среди них тех, кто мог бы поехать миссионером, особенно в Первомайск. Братья, вы понимаете, да? Кто где бывает, у того сердце туда больше еще лежит, и так... Каждый миссионер или каждый труженик, спроси его, он назовет место то, куда он сам ездит, где он, уезжая, прощаясь, видит на глазах людей такой вопрос, а когда вы еще приедете? Это порой ложится такое грустью на сердце, и уезжаем, и думаем, мы-то не можем остаться. А где найти тех, которые бы могли это сделать? И поэтому хотелось именно с этим... обратиться сегодня ко всем, и особенно к пресвитерам, к служителям. Что нам нужно сделать для того, чтобы такие души найти, такие семьи? В одной церкви я с братом беседовал, он говорил так. Мы решили посещать каждую семью, и при этом посещении задавать и такой вопрос. А как вы смотрите на вопрос переселения? Братья, эти побудительные мотивы, они нужны. Не всем македонянин во сне придет, не ко всем. И не всегда сны еще и от Бога бывают, если они при множестве забот. А вот такое разумное решение, разумный подход, побудительные мотивы, и когда они совпадают, и, может быть, кто-то на сердце так решил и ждет. Но если меня спросят, тогда я скажу, я не буду говорить. Есть много таких скромных, застенчивых братьев и сестер, и Бог как-то... благословил, его из многих церквей уже послали. Мне хотелось такую мысль еще сказать, что блажение давать, нежели принимать. И тот, кто отдал, то послал тружеников, их Бог без благословения не оставит. Если даже, может быть, в церкви их не заменят полностью, то как утешительно, как радостно церковь, открыв Сибирские Нивы, прочитать своих миссионеров, о их успехе в служении и в труде. У меня была такая мысль, такая просьба, чтобы брат Виктор Иванович Ищуковский коротко хотя бы поделился. Они в своей церкви 4 миссионеров послали, поселили. Как у них церковь разрушилась из-за этого или нет, и какие они благословения при этом испытывали. Хотя бы короткое свидетельство.
Братья, я так сидел и размышлял, какое слово, не то, что прочитать, а так напомнить, чтобы отметить именно роль церкви, которая провожает и благословляет на миссионерское служение. Вспомнил этот стих, что если зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Удачное место сейчас только брат привел. Блажение давать. Ну и вот как сказать, какая роль церкви в том, что или она будет препятствовать, или она будет содействовать. Но я скажу, мы не препятствовали, мы содействовали, и сейчас продолжаем содействовать. Ну, как мы к этому подходили? Ну, я понимаю, что мы не можем, то есть здесь роль церкви какая? Побуждать там или какую-то вот такую работу проводить, вот как сейчас брат сказал, мы не проводили работу. Конечно, это желание, этот призыв на это служение, это рождалось в семье тех, кто вот получил это от Господа. Но мы должны были это поддержать и действительно благословить. Мы благословили. Но в связи с этим я такую мысль хотел сказать, что когда мы провожали на эмиграцию в Америку, у меня лично было затруднение, как молиться. Вот когда уже прощальное собрание, и нужно помолиться об этой семье. И я боялся, может, неправильно, вы сейчас можете рассудить, я боялся говорить слово «благословляю». Я советовался с братьями, в частности, Прокопий спрашивал, как вы провожаете. Но они говорят, мы не говорим «благословляю», мы говорим «Господи, окажи им милость». Я тоже так стал молиться, как служитель. И так думаю, раз братья так делают, значит, как-то вроде правильно, действительно. Но в этом я получил свободу, если я буду так молиться. Но я тоже так молился, окажи им милость. И семьи уехали. Здесь, в сравнении хотел сказать, что здесь, конечно, мы благословляли. И это было нелегко. Много плакали. И особенно вот последняя семья, я себе скажу, может, это первый раз так говорю, что много плакал и не спал почти эту ночь. Как-то было жалко. Теперь, примеры такие. Когда нас спрашивают, дай нам лампочку. Мы же не отдаем лампочку, где спираль перегорела. Или я на работе его спрашиваю, он говорит, приходит сосед, дай ножовку. Ты, говорит, скажи мне, какую бы ты отдал? Я задумался, он говорит, конечно, я же ему острую не отдам, я ему отдам тупую. Если я отдам острую, он уже затупит, а кто будет точить мне? Поэтому, если сосед спрашивает, я ему отдаю тупую ножовку. Поэтому то, что мы действительно отдали, мы отдали лучшее. И плод будет тогда, когда есть настоящая жертва. Мы действительно пожертвовали эти семьи. Отдали мы не тупую ножовку, отдали лучшее то, что было у нас. И Бог благословил. У нас есть одна сестра в церкви, не сестра, да, она была сестрой, ее отлучили за такие откровения. Я недавно так с ней беседовал. Я говорю, скажите мне, вы тогда говорили, что когда братья Елисеевы уехали, вы сказали, что имели откровение, что это не от Господа. Прошло время, вы знаете сейчас, какой успех, вы их видите. Благословение, как на сегодня. Она говорит, мое откровение не поменялось. То есть она говорила тогда, что это не воля Божия, что они уехали. Вот это все нужно было преодолеть. Это как бы бег с препятствиями был, прежде чем семья оказалась на этом миссионерском служении. Поэтому, чтобы, как эту работу еще дальше продолжать, я не знаю, может быть, и для этого сегодня и такое вот наше общение, или это час посвященный. Но отдавать нужно лучшее и не думать о том, что это будет, может быть, не наша слава, это вот теперь слава там того района или той церкви, это теперь Каннские плоды. Я так понимаю, что это плод Богу, это плод Божий. И идите, проповедуйте по всему миру, и какая разница, ли это будет Кемеровский район или Каннский район или Иркутская область, по всему миру. И плод есть, и братья, Бог благословляет. Бог не оставил и нашу церковь, хотя я не могу на сегодня сказать, что то, что мы отдали, мы получили то же самое взамен на сегодня. Такого я не могу сказать. Но с другой стороны, первое время, в начале 90-х годов, пришел один человек, бизнесмен, и он говорит, я хочу пожертвовать на дело Божье. Сколько? Он говорит, мне 1000 рублей. В принципе, это для меня ничего не стоит. Но ему сказали, что если для тебя это ничего не стоит, то Богу такая жертва не нужна, можешь не жертвовать. Но то, что мы отдали, это для нас стоило и стоит. И что еще радует? То, что, например, ну вот в Канске, братья, мы немножко даже, ну я так скажу, мысли такие, не то что обидные, но приходили мысли, почему они к нам не обращаются за помощью, когда у них там благовестие летом. Вот. Ну, а потом мысли другие. И я этому радуюсь, что братья перешли на независимое, самостоятельное служение. И поэтому уже помощь идет от многих других церквей и мест, и этому надо радоваться. Но в тот момент, когда бывает особо трудно, и, в общем, ну, я это знаю, что куда им идти, или кому позвонить, или у кого попросить, вот они и в этом признавались. Они так говорят, что у нас есть Кемеровская церковь, и мы туда можем позвонить и знаем, что там нам никогда не откажут. И так оно и есть. И со своей стороны, конечно, мы стараемся помогать ежеквартально, просто в денежном выражении помогаем. Ну, а другие суммы, я их не буду называть, что мы это делаем для того, чтобы видим или дорога, или колеса, или продукт, или еще что-то. Вот, ну, считаем, и как-то пометуются слова Валентина Яковлевича, когда было поручено нашей церкви тогда, взяли конверт молиться за Долган, и потом он так сказал, что «Братья, а как вы думали, вот вы сейчас молите за Долган, имейте в виду, вы будете туда ездить и будете там эти поездки оплачивать и все прочее». Но вот как-то я это запомнил, что если поедут семьи миссионеров, то не смотреть там на сибирское объединение, а вот в таких нуждах, значит, мы послали, значит, мы должны и помогать, и вот, ну, как-то материально и другими всеми возможностями помогать этой семье, как-то приняли это как ответственность. И, в общем, Бог благословляет их, и мы видим этот плод, и радуемся ему, и здесь, ну, не может быть какой-то конкуренции.
Братья, вы примете эту просьбу? Я начал с этого, да? То хочу попросить, чтобы она как-то преломилась в сердце и начали рассуждать. Сейчас мы тут ничего не решим. Я тут, стоя за кафедрой, ничего не решу. Но если мы начнем об этом переживать, начнем молиться, начнем думать, Господь будет действовать дальше. Понятно, что если об этом будет думать диакон, он сразу же будет думать, о чем там будет есть, кто его будет там содержать. И много-много вопросов, они сразу же тут встают. Об этом надо думать, об этом надо рассуждать, об этом надо молиться. Нужда, она есть, и она остается. И поэтому Христос так сказал, и хотел с этим словом колени преклонить, чтобы помолиться. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатву, чтобы выслал делатель на жатву свою. Может быть, на начальных порах, что мы сможем сделать, это приехать в церковь и побуждать церковь молиться об этом. И мы своими рассуждениями другой раз, может быть, ничего не решим, если хорошо рассуждаем, если Бог это не сделает, не пошлет, не пробудет сердца. Может быть, пойдем, спросим одного, другого, третьего, скажет, нет, не можем. Мы сами увидим, что действительно они это не могут. У Господа есть эти люди, у Господа есть те души, которых надо найти, которых Господь хочет спасти. Если мы туда не пойдем, то они погибнут. Я помню такой пример одного молодого человека, с ним брат беседовал, и он покаялся, спасение принял, а потом с такой тоской посмотрел на него и говорит, где вы были раньше? Если бы вы раньше приехали, тогда бы отец мой не погиб. А он, ну, отца похоронил уже. Ну, сейчас давайте помолимся вместе, чтобы Господь положил нам это на сердце, об этом молиться, об этом переживать и вместе как-то это делать. Аминь. Помолимся.